все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 15-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать службу праздника Успения Пресвятой Богородицы, те богослужебные тексты из этой службы, которые звучат на всенощном бдении этого праздника. Всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника. Если дата праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа по новому стилю, что соответствует 15 августа по старому стилю, то есть в богослужебных книгах тексты службы этого праздника датированы 15 августа, но празднуется он 28 августа по тому календарю, который принят в повседневной жизни в нашей стране по новому календарному стилю. И, следовательно, 27 августа вечером совершается всенощное бдение этого праздника. Всенощное бдение – это торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной приходской богослужебной практике вечернее богослужение, как правило, представляет собой такое соединение вечерней и утренней в одно последование. Но древний богослужебный устав, типикон, предусматривает это соединение только в случаях совершения всенощного бдения, то есть накануне воскресных дней, в субботу вечером и накануне двунадесятых праздников, к числу которых относится Успение Пресвятой Богородицы и некоторых других церковных праздников. Важной частью утренней, входящей в состав всенощного бдения и вообще богослужения, именуемого утренней, которая в современной богослужебной практике переносится на вечер предыдущего дня, то есть вечернее богослужение представляет собой соединение вечерней и утренней. Ну вот и весьма значительной по объему частью утренней является чтение и пение канона. Канон как произведение гимнографии, то есть как богослужебный текст, это текст, составленный по строго определенному образцу, определенному правилу. Отсюда происходит его название, само слово «канон» на русский язык возможно перевести как «правило». Это греческое слово «канон». Канон включает в себя ряд разделов, именуемых песнями, в единственном числе «песнь», которые нумеруются с первой по девятую с пропуском второй, то есть песней восемь в подавляющем большинстве богослужебных канонов, потому что вторая песнь пропускается в большинстве из них. Каждая песня включает в себя еще ряд строф, первая из которых называется «Ирмос», а последующие называются «Тропарями». Служба праздника Успения Пресвятой Богородицы имеет в своем составе два канона. Исполняются они таким образом: сначала первая песня первого канона, затем первая песня второго канона, далее третья песня первого канона и третья песня второго канона, вторая песня отсутствует, и далее в таком порядке. В наших предыдущих уроках мы прочитали уже почти весь канон. Сегодня закончим его читать. Обратимся к последнему тропарю девятой песни второго канона, то есть это последний тропарь всего канона. Текст его следующий: «Прими от нас песнь исходную, Мати Живаго Бога, и светоносную Твоею и божественную осени благодатию императору, победительная христолюбивым людям мир, оставление поющим и душам спасение подающий. Упоминание об императоре, которое есть в этом тексте, соответствует упоминанию о царе, имеющемся в греческом оригинале этого канона, и также в дониконовском тексте, вот, например, в Минее 1630 года читаем «Цареви победительная христолюбным людям мир и оставление поющим и душам спасение подающий». Таков старый дониконовский вариант. Но в изданиях этого богослужебного текста, относящихся к синодальному периоду в истории Русской Православной Церкви, то есть XVIII-XIX веков, упоминание о царе было заменено на упоминание об императоре, а в ряде современных изданий оно просто опускается. Вообще здесь, в заключительном тропаре канона, как бы некий итог подводится всей этой части службы, обобщение такое, и вот оно включает в себя молитву за христианское государство, христианский народ. «Прими от нас песнь исходную, Мати Живаго Бога». В греческом тексте словосочетание, которое именно так можно перевести, «песнь исходная», в переводе профессора Скобалановича, русского дореволюционного литургиста, «песнь погребальная», то есть песнь, воспеваемая при исходе из этого мира. Далее читаем «Мати Живаго Бога». Слову «мати» в греческом тексте соответствует форма звательного падежа этого существительного «мать». Но в церковнославянском языке у этого слова «мати» особой формы звательного падежа не существует, в отличие, к примеру, от слова «отец», ну и многих других слов, многих других существительных «Богородица», «Дево», где есть особая форма звательного падежа, особое окончание звательного падежа. Слово «мати» надо запомнить с той точки зрения, что у него особая форма этого падежа, звательного падежа, употребляющегося при обращении, отсутствует. «Мати» — это и именительный падеж, то есть когда это слово является подлежащим, и звательный падеж, употребляемый тогда, когда слово является обращением, они друг от друга не отличаются. «Мати Живаго Бога» — слово, которое в греческом тексте на месте церковнославянского «живаго» употреблено, можно переводить как «живущего». Такой эпитет Бога указывает на то, что Он есть Тот, Кто Сам в Себе имеет жизнь, Сам от Себя. И далее «и светоносную Твоею, и божественную осени благодатью». «Осени» — слово это связано со словом «сень», то есть «тень», то есть «покрой как тенью своей благодатью», как тенью, которая покрывает от солнца. «Светоносную» по-гречески «фотофоро». Таким образом, здесь у нас калька с греческого, то есть перевод слова «по частям». Мы видим вот этот корень «фот», известный нам по многим словам, типа «фотография» и так далее. «Светоносная», то есть «несущая свет». «Благодать» — это перевод греческого слова «харис» в наиболее общем значении «дар». Но вот отсюда в русском языке слово «харизма» — «дар», то есть всевозможные дары Бога. «Божественный» — слово это в приложении к «Богородице» употребляется и в других богослужебных текстах. Вот, например, один из ирмосов богородичного канона, употребляемого в службах Богородицы, звучит так, имеет такие слова: «Ужасошася всяческая о божественней славе Твоей, Ты бо неискусобрачное Дево, имела и сиво утроби над всеми Бога», и так далее. То есть «изумились все» или «все изумилось» божественной славе Твоей или от божественной славы Твоей все пришло в изумление, ибо Ты, безбрачная дева, имела в утробе Бога, пребывающего над всеми, и так далее. Здесь говорится о божественной славе Богородицы. Таким образом, прилагательное «божественный» в церковнославянском языке не только к Богу приложимо, но и к Божьей Матери, и к святым, и обозначает оно отношение к Богу. Употребляется это прилагательное в тех случаях, когда о некоем отношении к Богу, о чем-то, что исходит от Бога, идет речь. Ну и вот здесь говорится о благодати, которая исходит от Бога, и Богородица, Дева Мария, вот свою благодать от Бога получила также. Далее императору победительная, в Дониконовском варианте этого текста было «цареви победительная». «Победительная» — это слово соответствует греческому «тропеа», «трофеи», то есть «победы над врагами». Мы, конечно, можем понимать это в смысле побед над духовными врагами, побед над страстями греховными. В общем, такое понимание не исключается даже упоминанием императора или царя в этом тексте. Далее читаем «христолюбивым людям мир». Церковнославянское слово «люди» или «людие» переводит греческое «лаос», что значит «народ», то есть «христолюбивому народу мир». Далее надо порядок слов немного поменять, чтобы правильно понять смысл этого текста. «Подающий» — это причастие в форме женского рода, поскольку речь идет о Деве Марии. Причастие в форме женского рода употребляется «подавая», «поющим». Оставление подразумевается оставление грехов и спасение душам. Итак, читаем этот текст по-церковнославянски. «Прими от нас песнь исходную, мать и живаго Бога, и святоносную Твоею и божественную осени благодатью императору победительная, христолюбивым людям мир, оставление поющим и душам спасение подающие». «Прими от нас песнь надгробную, о мать живого или живущего Бога, и осени или покрой Твоей светоносной и божественной благодатью, подавая императору победы, христолюбивому народу мир, оставление грехов поющим или воспевающим Твой праздник и спасение душам». На этом завершается канон. Следующий текст, который, как правило, читается в современной богослужебной практике после того, как будет пропето песнопение, называемое катавасией, и возглашена малая ектинья, то есть три прошения, первое из которых «Паки и паки», «Миром Господу помолимся снова и снова, давайте в мире помолимся Господу». Так вот, текст, который после этого читается и который находится в минее после канона, называется «Светилен». Название обычно объясняют тем, что поскольку текст этот звучит уже ближе к концу утренний, в это время появлялся свет, появлялись первые солнечные лучи, ну вот как было в древности. Профессор Скобаланович делает следующее пояснение к тексту этого светильна, цитата, «как заключительная песнь канона выражает последнюю волю умирающей, подобно пасхальному светильну, говорит лишь о погребении и смерти, контраст канонной радости». Конец цитаты. Текст пасхального светильна, который был тут упомянут, следующий: «Плотью уснув, яко мертв, царю и Господи, тридневен воскресл еси, Адама воздвиг от тли, и, упразднив смерть, Пасха нетления мира спасение». То есть, уснув плотью, как смертный, царь и Господь, ты воскрес в третий день, воздвигнув, подняв из смертной тленности Адама и так далее. Вот видим, что вопреки тому, что профессор Скоблонович утверждает, все-таки не только лишь о погребении и смерти говорит этот текст из пасхального богослужения, но начинается он действительно упоминанием о смерти и погребении. А вот светилен из службы праздника Успения Пресвятой Богородицы «Апостоли от конец совокупльшеся зде в Гефсиманистей веси погребите тело мое, и ты, Сыне и Боже мой, прими дух мой». То есть он облечен в форму обращения Богородицы к апостолам. «От конец совокупльшеся зде» — это причастный оборот. Здесь есть причастие «совокупльшеся», то есть «собравшиеся». Здесь перед нами причастие в именительном падеже множественного числа мужского рода с окончанием «ше» — это действительное причастие прошедшего времени. «Собравшиеся» — по-русски «собравшиеся» — это форма для всех родов, поскольку во множественном числе прилагательные и причастия не изменяются по родам в русском языке, а в церковнославянском такое изменение по родам имеется и во множественном числе у прилагательных и причастий. Ну и здесь как раз причастие в форме множественного числа мужского рода, совокупльшеся, от конец. От конец, здесь слово «конец» стоит в родительном падеже множественного числа, то есть «от концов». Греческое слово, которое здесь в греческом тексте на этом месте находится, может обозначать край, предел, то есть из всех пределов мира, от конец, с разных концов мира, из всех пределов мира. Собравшиеся здесь, в Гефсиманийской веси, в Гефсимании, погребите тело мое, и ты, Сын и Бог мой. В церковнославянском тексте эти слова в звательном падеже «Сыне и Боже мой», «прими дух мой». «Дух» — это слово здесь употребляется как обозначение части природы человеческой. Итак, апостоли от конец совокупльшеся зде, в Гефсиманистей веси, погребите тело мое, и ты, Сыне и Боже мой, прими дух мой. Апостолы от концов мира, собравшиеся здесь, в Гефсиманийской веси, в Гефсиманийском селении, весь селение, село. Погребите тело мое, и ты, Сын и Бог мой, прими дух мой. На этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.